Добрый день, дорогие друзья. Опубликован список депутатов Государственной Думы. По этому поводу задается огромное количество вопросов. Сразу хочу сказать, я не прошел Государственную Думу. Как так? Что? Почему? Чтобы не было домыслов, я и записываю этот ролик для того, чтобы объяснить вам происходящие события. Первое, что хочу сказать, огромное спасибо всем тем, кто поддержал меня и моих коллег, те идеи, с которыми мы шли и продолжаем идти в политическую систему России, огромное спасибо. Отдельное спасибо жителям Крыма, Севастополя, Калининграда, которые голосовали в том числе и за меня персонально. Обязательно оправдаю ваше доверие, дорогие друзья. Но мы с вами должны понимать, что политическая жизнь – это не сезонные работы. Знаете, вот когда я был студентом Ленинградского инженерно-экономического института имени Пальмира Тольятти, я, естественно, несколько раз ездил в стройотряд. Вот мы приезжали в город Ноябрьск, в Тюменскую область, в Ленинградской области работали. Поработали несколько месяцев, построили что-то, приняли участие в каких-то еще работах. А потом лето закончилось, и мы, студенты, собрались и куда-то уехали. Вот в политической жизни не должно быть у вас, дорогие друзья, такого ощущения. Партия – это не Шарашкина контора, которая собралась на один выборный цикл для того, чтобы добиться тех или иных результатов. Партия – это работа в долгую, это работа на годы вперед, потому что та программа, которая существует, и вокруг которой объединились три политические партии, в социалистическую партию «Справедливая Россия за правду», это борьба за будущее России. А будущее за неделю не меняется. Поэтому политическая жизнь продолжается. Мое участие в этой политической жизни продолжается. В партийной жизни продолжается. Что же получилось в итоге? А в итоге мы имеем определенную систему отбора депутатов Государственной Думы. В данном случае я имею в виду даже не систему выборов, когда несколько партий между собой конкурируют. Я имею в виду, как дальше определяется, кто прошел, кто стал депутатом, а кто не стал. Вот еще раз хочу вам объяснить. Итак, вся страна делится каждой партией на минимум 35 территориальных групп. У партии «Справедливая Россия за правду» таких территориальных групп было 36. Их стараются подобрать по нескольким критериям, от которых потом в итоге и зависит, пройдет человек, который ее возглавляет или находится в ней в Государственную Думу, или не пройдет. Итак, критерии эти следующие. Численность группы. Ну, очевидно, чем больше избирателей в территориальной группе, которую возглавляет тот или иной человек, тем больше человека голосов, если так можно выразиться, он наберет. Второе. У нас страна очень большая. Политические взгляды меняются от территории к территории. В Москве одна ситуация, в Калининграде вторая, в Крыму совершенно иная. И это тоже сказывается на результатах голосования. Поэтому второй критерий – это, собственно говоря, сама территориальная группа, из каких регионов она состоит. Напомню вам, что я возглавлял территориальную группу Крым, Севастополь, Калининградская область. Прекрасная, прямо, я считаю, жемчужина мне в этом смысле досталась, но особенности ментальности, особенности политической ситуации, конечно же, имеются. Третий критерий, по которому партия создает эти самые территориальные группы, это результат партии на этой территории в прошлом. Вот это тоже важно, потому что где-то «Справедливая Россия» поддерживается в большей степени, где-то поддерживается в меньшей степени. И это тоже скажется на результатах голосования. Ну и, наконец, на общий итог, конечно же, накладывает отпечаток общий результат партии. Вот сколько всего партия набрала процентов и в результате голосов. Еще раз подробно с самого начала. Депутаты-одномандатники как избираются? Здесь, наверное, у нас с вами вопросов нет. Все понятно. 225 одномандатных округов. Партия или самовыдвиженец выдвинуты. Борьба. Кто набрал большее количество голосов, тот и стал депутатом. Вот таких одномандатников, победивших у «Справедливой России», в этот раз 8 человек. Львиное большинство, конечно, это, я бы даже сказал, не львиное, а медвежье большинство одномандатников побеждает от «Единой России». Почему? Ну, потому что административный ресурс и вообще одномандатный округ выиграть крайне-крайне сложно. Я не был депутатом-одномандатником. Итак, вторые 225 мандатов разыгрываются по партийным спискам. И здесь, конечно, важен результат, который показывает партия. Скажу откровенно, конечно, и я, и мои коллеги рассчитывали, что идеи, с которыми мы идем на эти выборы, получат большую поддержку избирателей. Почему этого не произошло? Ну, нужно, наверное, искать ответы на эти вопросы во всех сферах, в том числе и в проведенной избирательной кампании. Что были за идеи, как их доносили, какие были средства коммуникации с избирателями и так далее и тому подобное. Но наше сегодняшнее общение с вами, дорогие друзья, посвящено анализу того, каким образом дальше один кандидат проходит, другой кандидат не проходит. Я просто хочу, чтобы здесь не было никаких домыслов и непонятных вещей. Итак, 35 территориальных групп. Партия набирает результат. Тот результат, который Социалистическая партия «Справедливая Россия» за правду показала на этом избирательном отрезке, равняется 19 мандатов. Вот из 225 – 19 мандатов. Далее. Первыми этот мандат получают люди, находящиеся в федеральном списке партии. Часто задают вопрос, а почему вас, Николай Викторович, нет в федеральном списке? Ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Смотрите, в этом списке стоят три руководителя трех объединившихся партий. Это Сергей Миронов от «Справедливой России», Захар Прилепин от «За правду», Геннадий Семигин от «Патриотов России». Помимо этого, в списке находится Александр Михайлович Бабаков, сенатор, спецпредставитель президента по работе с соотечественниками, а также, к сожалению, в этой нашей четверке, а она должна была быть пятерке, должен был быть Владимир Валентинович Меньшов, великий режиссер, актер, который скончался. Итак, 4 человека, которые там находятся, получают мандат. 19 минус 4 остается 15. И вот дальше среди 35 групп выстраивается рейтинг. Рейтинг очень простой. По количеству избирателей, которые проголосовали за партию в данной территориальной группе. И здесь вот как раз и начинают играть все эти факторы. Размер группы – раз. Количество, популярность партии в данном конкретном регионе или в нескольких регионах, если это в территориальную группу входит. Явка избирателей тоже играет роль, потому что она где-то больше, где-то меньше. И вот в результате всех подсчетов выстраивается рейтинг. Первые 15 человек проходят. То есть те, кто возглавляют группу, 15, возглавляют первые 15 территориальных групп. Уже 16-й не становится депутатом, как и 17-й, 18-й, 19-й и так далее и тому подобное. Ну, вы скажете, что, ну, конечно, главное – это размер группы. Ну, я с вами соглашусь, отчасти это так. Но, например, депутатом Государственной Думы стала уважаемая мной Яна Лантратова. Ее группа ровно такая же по размеру, как и моя, Челябинская область. Это примерно 2 миллиона 600 тысяч избирателей. Почему же Яна Лантратова стала депутатом Государственной Думы, а другие уважаемые люди, в том числе и я, с таким же размером территориальной группы не прохожу? Да все очень просто. Потому что результат партии «Справедливая Россия» в Челябинской области очень высокий. Более 18%. Таким образом, число избирателей не очень большое, но большая популярность именно партии, именно в этой территориальной группе. Но и это еще не все нюансы, потому что депутатом Государственной Думы стал мой коллега по Изборскому клубу, человек, которого я очень уважаю, Михаил Делягин. Он был даже не на первой позиции в территориальной группе, которая, ну, по сути, половина Москвы, но на второй позиции. Как же так получается, что он стал депутатом? Все очень просто. Дело в том, что Галина Хованская, которая возглавляла эту группу, а вторым номером в этой группе находился Михаил Делягин, она выиграла одномандатный округ. И только поэтому она выиграла одномандатный округ, и мандат перешел ко второму человеку в этой группе. То есть и этот нюанс еще есть. Один из самых популярных вопросов – почему не прошел Сергей Михеев? Вот, пожалуйста, объясняю ситуацию с Сергеем Михеевым. Сергей Михеев баллотировался в Ростовской области, где число избирателей больше, чем число в моей территориальной группе. Больше, чем число избирателей в группе Челябинская область, где прошла Яна Лантратова. Но депутат Государственной Думы, действующий депутат Михаил Емельянов проиграл выборы в одномандатном округе и таким образом не прошел в Государственную Думу. Более того, выступление в этом году в Ростовской области оказалось не очень удачным. И поэтому Михаил Емельянов, который стоит на первом месте в территориальной группе Ростовской области, не проходит в Государственную Думу и по списку. То есть итоги выборов таковы, что в Госдуму не попало большое количество таких маститых, известных депутатов «Справедливой России», которые активно работали в Государственной Думе в прошлом созыве, а некоторые даже и в нескольких. А теперь, дорогие друзья, давайте поговорим о будущем. Потому что такой экспресс-анализ произошедших выборов и кто прошел, кто не прошел, мы сейчас с вами сделали. Главное, что будет дальше. А дальше будет активная партийная работа. Будет активное партийное строительство. Потому что в рамках избирательной кампании, которую я с моими коллегами провел, побывал во многих регионах. Нужно усиливать региональные отделения, нужно строить местные отделения, нужно популяризировать идеи партии среди избирателей. Многие просто не знают. Не знают не даже об объединении трех социалистических партий, они просто не знают о том, что есть партия социалистическая, о том, что партия собирается строить социальное государство и так далее и тому подобное. Много людей, которые согласны с нашей позиции, с нашим видением будущего, но они не знают, что они согласны именно с нами. Прошедшая избирательная кампания показала, что победили политические технологии. Часть избирателей проголосовала за партию «Новые люди». Почему? Потому что они новые. В этом есть определенная политическая технология. Есть. Что из себя реально представляет эти люди и это политическая структура, мы узнаем в ходе работы Государственной Думы и в ходе работы других региональных парламентов, куда партия «Новые люди» прошла. Какие еще политические технологии были использованы? Конечно же, первая пятерка «Единой России». До сих пор не совсем понятно, я бы сказал, совсем непонятно, сколько, безусловно, уважаемых, достойнейших людей из этой пятерки реально начнут работать в парламенте. Я думаю, что в тот момент, когда вы будете смотреть этот ролик, это станет уже известным. Судя по поступающей информации, этим человеком, который пойдет работать в Государственную Думу, будет уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Но ведь, когда была избирательная кампания, подавалось это все по-другому. Вот 5 человек, вот это и есть политическая сила, это и есть правящая партия. Политические технологии торжествуют. С этим, дорогие друзья, наверное, сложно что-то поделать. К сожалению, значительная часть избирателей подвержена эмоциям. Так и в жизни человек очень часто движется не разумом, а эмоциями. На это и бьют политические технологии, которые изобретают политические технологии. Что этому противопоставить? Планомерную работу и использование политических технологий только в хороших целях. Для того, чтобы объяснить человеку преимущество социализма перед капитализмом, преимущество плановой экономики перед рыночной стихией и так далее и тому подобное. Обратите внимание, что как только закончились выборы, новости пошли прям косяком. Подорожала гречка, нам сообщили сразу после подсчета голосов. Что же вы раньше там молчали, дорогие уважаемые независимые журналисты? Наверное, потому что сильно независимые. Именно поэтому вы решили рассказать то, что огорчило бы десятки миллионов пенсионеров после того, как они проголосовали. Тут же сообщили о том, что бензин начал дорожать. Тут же начали очередные разговоры о необходимости принудительной вакцинации и так далее, и тому подобное. Одним словом, народ проголосовал. Можно по-разному относиться к итогам выборов. Но единственное, чего точно не надо, это уныние. Нужно идти дальше. Нужно бороться дальше. Нужно заниматься выстраиванием политической системы России. Поэтому, дорогие друзья, выборы – это только эпизод. Еще раз хочу сказать, что не на несколько месяцев собрались люди, достойные, умные, для того, чтобы что-то вот поделать несколько месяцев, а потом разойтись по своим делам. Нет, продолжаем заниматься политикой, продолжаем заниматься формированием образа будущего, продолжаем заниматься отстаиванием интересов людей и готовы законопроекты, которые будут носиться в Государственную Думу. Кстати, вот об одном из них. Опять-таки, что ж молчали независимые журналисты? Правительство заявило, что законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам непроработанный и нехороший. И опять работающие пенсионеры останутся без индексации, потому что правящая партия, собравшись опять в превосходящем числе в Государственной Думе, провалит этот законопроект. Ну что, мы будем вносить еще и еще, обращаться к президенту, обращаться к общественности. И мы уверены, что вот эта важнейшая задача устранения вопиющей несправедливости будет решена. Что же касается справедливого базового дохода, и от этой идеи партия не отказывается. Законопроект готовится и будет вноситься. При этом, смотрите, практически на ходу, критикуя его, говоря, что нет денег и все это голый популизм, партия власти справедливый базовый доход, то есть ежемесячную выплату со стороны государства каждому гражданину, фактически начала воплощать. Прямо перед выборами, ну, как мы с вами говорили, это, конечно, случайное совпадение, были выплаты в адрес пенсионеров, военных и учителей в некоторых регионах. Это же то же самое. И деньги, удивительное дело, нашлись. Кстати, несколько слов о цифрах, чтобы было понятно лукавство всего этого. Когда проводили антипенсионную реформу, говорили, что не найти 240 миллиардов рублей. Ну нет их, вот никак не найти. То, что государство около 5 триллионов рублей ежегодно выделяет пенсионному фонду на выплату пенсии, об этом нам никто не говорил. Итак, сделали эту антипенсионную реформу, поругались со всем народом. Но, к сожалению, теперь Единая Россия может сказать, что, вы знаете, а народу понравилось. Народу понравилась эта самая пенсионная реформа, потому что народ опять проголосовал за Единую Россию. Так вот, в рамках проведенной антипенсионной реформы 240 миллиардов было никак не найти. Вот эти предвыборные выплаты по 10 тысяч рублей каждому пенсионеру обошлись в 450 миллиардов рублей. И эти деньги есть. От повышения цен на газ из-за роста цены на этот предмет нашего экспорта в Европе бюджет получит примерно дополнительно 1,5 триллиона рублей. Еще 1 триллион рублей традиционно останется в бюджете неизрасходован. Поэтому деньги в стране есть. Не хватает политической воли для того, чтобы вот подобные выплаты, подобное стимулирование, подобная помощь людям, подобная забота о доходах людей была не раз в 5 лет перед выборами, а гораздо более регулярно. Лучше всего ежемесячный. Так что еще раз, дорогие друзья, ни от одной идеи, которую мы высказали в период предвыборной кампании, мы не отказываемся. Это наша не только предвыборная программа, это вообще наша программа. Идем дальше, работаем, не унываем. До свидания.